Невероятно богат и разнообразен животный мир нашей планеты, на которой гармонично сосуществуют миллионы видов животных, растений и насекомых. Подобное разнообразие форм жизни возможно только при существовании тонкого баланса различных факторов. Расстояние от Земли до Солнца, угол наклона земной оси, скорость вращения планеты, компоненты, составляющие ее атмосферу, вода, покрывающая 3/4 ее поверхности, все это лишь несколько кирпичиков, лежащих в основании этого тонкого равновесия. Моря, покрывающие огромную часть поверхности Земли, играют важнейшую роль в поддержании жизненного баланса на планете. Многие атмосферные явления, такие как дождь или ветер, формирование различных климатических поясов, возможны только благодаря существованию морей. Более того, мировой океан – это дом, в котором обитают миллиарды живых существ. Формы жизни, живущие под водой на глубине 100 или даже нескольких тысяч метров, своим разнообразием ничем не уступают животному миру суши. Эти сокровища, скрытые в бескрайних глубинах мирового океана, предстают перед нашими глазами как доказательство несравненности и совершенства творения Аллаха. От рыб до водорослей, от моллюсков до гигантских китов, от дельфинов до планктона, бесчисленные формы жизни составляют часть безупречной экосистемы планеты Земля. Этот фильм дает всего лишь несколько примеров удивительной жизни морских существ, того, как эти подводные обитатели получают кислород и чем питаются, каково строение их тела и как они прячутся от врагов. Даже самые, казалось бы, незначительные детали доказывают тот факт, что все они были сотворены совершеннейшим образом для удовлетворения своих естественных жизненных нужд. Ибо и они, и мир, в котором они живут, были созданы одним Творцом. Создатель этот – всемогущий Аллах, ведающий обо всем на земле и под водой до самых мельчайших деталей. Среда обитания морских существ предоставляет им широкие возможности для пропитания. Однако чаще всего они тоже могут оказаться жертвой какого-нибудь хищника. Поэтому для морских обитателей жизненно необходимы механизмы самозащиты. У некоторых из них способы охоты и защиты от нападения совершенно уникальны. Хотя рыбы не обладают разумом, их поведение нередко кажется сознательным и показывает высокую степень организации жизни. Некоторые существа спасаются от врагов, маскируясь под других морских обитателей. Других же защищают ядовитые шипы. Третьи прячутся, демонстрируя замечательное свойство маскировки под цвет и характер среды их обитания. Этот метод называется методом камуфляжа. Камуфляж – это один из самых интересных способов защиты морских обитателей от врагов. Благодаря этому методу рыба может стать для хищника абсолютно невидимой. Ее тело может так слиться с окружающей обстановкой, что с первого взгляда будет очень трудно сказать, рыба это или водоросль. Один из морских обитателей, защищающийся от врагов подобным способом, это скорпен. Скорпену, неподвижно притаившуюся среди кораллов, невозможно отличить от окружающей обстановки. Благодаря этому свойству ей удается избегать нападений хищников. В то же время способность сливаться с окружающей средой позволяет ей охотиться, оставаясь при этом совершенно незаметной. Скорпена, наверное, наиболее интересный вид в этом отношении. Передвигается под водой не плавая, а используя свои плавники как крюки, цепляясь за окружающие ее предметы. Двигаясь по морскому дну, она всегда на чеку. При возникновении опасности скорпена моментально зарывается в песок и становится невидимой для нападающего. Со стороны разглядеть неподвижную рыбу в песке оказывается почти невозможно. Следующий обитатель морских глубин, использующий камуфляж для того, чтобы скрыться от врагов, это краб. Почуяв опасность, краб зарывается в песок и остается в нем до тех пор, пока опасность не пройдет. Однако он не забывает следить за всем, что происходит вокруг, с помощью своих торчащих из песка глаз, специально созданных для этой цели. Камбала – другое морское существо, использующее камуфляж. В воде с этой рыбой происходит интересная вещь. Она принимает цвет морского дна, над которым проплывает в данный момент, и тотчас же меняет собственную окраску в соответствии с цветом морского дна. Находясь над песчаным или каменистым дном моря, камбала принимает светло-серую окраску. Оказываясь там, где много водорослей и мха, ее цвет мгновенно становится зеленым. Камбала предпочитает отдыхать в песчаных местах, причем ее цвет и рисунок поразительным образом в мгновение ока принимает соответствующую песчаному окружению окраску. Вещества, о которых мы только что рассказали, были созданы так, чтобы они могли изменять свой цвет, рисунок ткани и даже глаза. Глаза этих существ, остающиеся на поверхности, когда их обладатели зарываются в песок, могут спокойно исследовать обстановку наподобие перископа подводной лодки. Морская каракатица – также известный специалист по камуфляжу. Эти существа обладают способностью изменять цвет и рисунок своей кожи за очень короткое время. Изменение цвета в соответствии с окружающей средой может рассматриваться как ясное свидетельство существования сознательно созданного механизма защиты у этих существ. В то же время рыбы не обладают ни разумом, ни сознанием, которые обеспечивали бы мгновенную смену окраски в соответствии с цветом дна. Даже если предположить, что рыбы – разумные существа, как тогда они могут знать, какие физиологические механизмы способны вызывать изменение цвета? Как эти механизмы размещаются в их теле и как они активизируются? Рыба, не умеющая ни думать, ни сознательно планировать свою жизнь, не могла самостоятельно развить в себе подобные качества. Также очевидно, что такие сложные системы, отвечающие за смену окраски, не могли сформироваться у морских обитателей случайно. Планирование столь тонкой системы, наследственная передача этих особенностей, кодирование необходимой для этого информации в генетической системе живого существа, вне сомнения, является свидетельством высшего творения. Творец всего этого – всемогущий Аллах, создающий живые существа из ничего и наделяющий их необходимыми системами для собственной защиты. Некоторые морские обитатели вместо маскировки используют иные способы защиты. Вот это существо, например, предпочитает очень искусно прятаться. Оно укрывается под найденной веткой коралла и путешествует с ней по морскому дну. Эта молодая особь рыбы-пузыря не очень хороший пловец, поэтому она не в состоянии быстро ускользнуть от хищников, которых может привлечь. Однако у рыбы-пузыря есть превосходный способ защиты от возможного нападения. Если возникает опасность, рыба-пузырь раздувается до довольно внушительных размеров. Хищник уже не может проглотить столь крупную добычу, и ему ничего не остается, как удалиться прочь. А это рыба-дикобраз, который обладает сходной системой защиты. Будучи значительно крупнее рыбы-пузыря, рыба-дикобраз имеет на своем теле горизонтальные шипы. Почувствовав опасность, рыба-дикобраз мгновенно раздувается до размеров, в несколько раз превосходящих ее нормальный размер, и превращается в утыканный иголками шар. Такой внешний вид быстро отбивает аппетит у желающих полакомиться хищных рыб. Если задуматься, методы защиты, используемые этими рыбами, вполне разумны и искусно спланированы. Тела рыбы-пузыря или рыбы-дикобраза специально устроены таким образом, чтобы отпугивать врагов, и наделены рефлексами, позволяющими делать это своевременно. Тем не менее, эти существа, не обладающие ни разумом, ни сознанием, вряд ли могли выработать надлежащие рефлексы в собственных телах и разработать подобную тактику защиты. Совершенно очевидно, что существа эти появились на свет уже обладая данными качествами. Аллах, повелитель природы, наделяет этих рыб подобными уникальными средствами защиты так же, как он наделяет все живое особенностями, необходимыми для жизни в той или иной среде. Креветка-богомол. Существа, о которых мы только что рассказали, составляют лишь малую часть всего бесчисленного разнообразия видов, обитающих в бескрайних океанах Земли. Тысячи других видов морских обитателей используют для своей защиты совершенно неповторимые системы. Еще один пример этого – креветка-богомол. Обладая незаурядной внешностью, это существо живет в укромном убежище, которое она выкапывает себе в песке. В поисках пропитания креветка высовывается из своего убежища и, пользуясь своими клешнями как мощными молотками, откалывает мидию, которую находит поблизости. Затем она резкими ударами разбивает мидию на кусочки и съедает ее. Но как раз в этот момент креветка-богомол замечает осьминога, приближающегося к ней. Она угрожающе вздыбливается перед ним, давая тем самым понять, что вряд ли осьминогу стоит с ней связываться. Если осьминог не внемлет предостережению, креветка наносит ему удар прямо в глаз. Удары будут сыпаться до тех пор, пока враг не уберется восвояси. Креветка действует так, как если бы она знала, что глаза – это самое уязвимое место на теле противника. Поэтому она направляет свои удары прямо в глаза осьминога. Креветка преследует осьминога до тех пор, пока не удостоверится, что отпугнула его своей атакой, и только после этого возвращается в свое убежище. Еще один способ защиты, который мы можем наблюдать у других обитателей Мирового океана – фальшивые глаза. Некоторые рыбы имеют большие пятна на задних плавниках, по форме напоминающие глаза. Благодаря этой фальшивой паре глаз они выглядят как более крупные рыбы. Более того, обман заставляет хищника атаковать рыбу в хвост, а не в голову, что дает ей шанс ускользнуть. Настоящие глаза рыбы находятся там, где по ее телу проходит широкая черная полоса. Несомненно, подобная окраска появилась у рыбы не случайно, а была специально создана для обеспечения ее защиты. Невозможно отличить голову этой рыбы от ее хвоста. Фальшивые глаза на плавниках – превосходный способ защиты от хищников. Но вот еще один повод для удивления. Веточки и отростки, между которыми плавает эта рыба, на самом деле не водоросль, а морской конек. Рыбка-клоун живет там, где никакому хищнику ее не достать. Растение, вокруг которого она так безмятежно плавает, на самом деле вооружено сильнодействующим ядом, который может парализовать любое живое существо, которое его коснется. Однако рыбке-клоуну этот яд не причиняет вреда, так как прозрачная пленка на коже рыбки нейтрализует ядовитые капсулы этого растения. Подплывая к нему, рыбка задевает брюшком его ядовитые капсулы и начинает потихоньку взрывать их. Благодаря прозрачной пленке яд не причиняет ей вреда. После нескольких заходов у рыбки вырабатывается иммунитет, и теперь она может жить припеваючи в ядовитых зарослях. Предположение, что камуфляж, изменение формы тела и десятки других способов защиты явились результатом опыта, вырабатывались на протяжении времени или появились случайно, не укладывается в рамки логического объяснения. Живые существа, не умеющие логически мыслить, используют системы и способы, специально для них сотворенные. Только всемогущий Аллах наделяет их этими свойствами и позволяет им жить так, как они и живут. Как и многие другие живые существа в этом мире, морские обитатели тоже нуждаются друг в друге для выживания. Некоторым животным необходимо регулярно очищать себя от организмов, грибков или вредоносных паразитов, поселяющихся на них. Однако эти существа могут не обладать необходимыми способностями, которые позволяли бы им самим чистить свой организм. Поэтому они как бы обращаются за помощью к другим животным. В такие моменты одно животное, которое при других обстоятельствах могло бы стать пищей своего подопечного, без опаски кружит вокруг него, поедая паразитов и грибки. Обе стороны вполне довольны. Одна находит себе пищу, другая избавляется от зловредных организмов. Иногда даже самые опасные морские существа, такие как акулы и гигантские киты, ощущают потребность в подобного рода чистке. Они позволяют мелким рыбкам, выполняющим процедуру очистки, плавать вокруг и даже заплывать к себе в рот. Они ни за что не причинят им и малейшего вреда. Маленькая рыбка совершенно без опаски приближается к ним. Рыба-молот и чистильщик. Маленький чистильщик очищает кожу пятнистой рыбы-молот от вредных паразитов. Пока он этим занимается, рыба-молот не делает ни одного движения, которое могло бы его испугать. Она позволяет чистильщику закончить работу, как если бы между ними существовало особое соглашение. Вот так рыба-молот избавляется от паразитов, что вряд ли было бы возможным без помощи рыбки-чистильщика. Морская черепаха и коралловая рыбка. Большинство коралловых рыб обитают ближе к морскому дну и питаются морскими водорослями. Однако водоросли не являются единственной пищей в их рационе. Коралловые рыбки, которых вы сейчас видите, поедают грибки, выросшие на панцире морской черепахи. Морская черепаха, в свою очередь, старается находиться поблизости от этих рыб, ожидая момента, когда коралловые рыбки смогут произвести процедуру чистки, которую сама черепаха выполнить не в состоянии. Эта маленькая прозрачная креветка взяла на себя обязанность очищать от различных организмов множество рыб. Рыба позволяет креветке хозяйничать в своем рту. Чтобы облегчить креветке работу, она даже раскрывает рот пошире и держит его открытым до конца процедуры. Поедая организмы, креветка может очистить от них даже чувствительные жабры рыбы. Инстинкт. Рассмотренные нами морские обитатели не подозревают о существовании на них паразитов. Даже если бы они знали об их существовании, как смогли бы они, не обладая разумом, догадаться, что паразиты, грибки и различные организмы могут причинить им вред? И если даже предположить, что такое возможно, откуда они знают, как от этих вредных организмов надо избавляться? Тем не менее, им хорошо известно, куда направиться за помощью в случае необходимости и у кого ее можно найти. В морских водах они отправляются на поиски маленьких помощников и встречаются с ними как будто по договоренности в определенном месте. Независимо от того, насколько опасны они могут быть для других рыб, хищники никогда не причиняют вреда чистящим их рыбам. Напротив, они даже могут изменить свой цвет и использовать другие способы завоевания доверия своих маленьких помощников, с тем, чтобы те могли без опаски к ним приблизиться. Такое поведение не может быть спланировано рыбами. Они не могут прийти к подобному взаимопониманию между собой. Все эти существа участвуют в удивительном акте взаимопомощи друг другу в соответствии с особыми инстинктами, заложенными в них Аллахом. Эти существа, которые сотрудничают друг с другом почти сознательно, ведут себя именно так, потому что с первого дня их появления на Земле их вдохновил на такое поведение всемогущий Аллах. Обладатель бесконечной мудрости и знания. Безупречное устройство жизни морских обитателей, о которой многие из нас ничего не знают, полна поучительных уроков для любого разумного и думающего человека. В сотворенных им существах Аллах проявляет свою силу, бесконечную мудрость и искусство. Теория эволюции, выдвинутая в 19 веке натуралистом Чарльзом Дарвином, отрицает акт творения мироздания. Согласно этой теории, все живые существа произошли друг от друга путем случайных совпадений. Однако, скрупулезно изучив особенности живых существ, становится очевидным, насколько ошибочна была дарвиновская теория эволюции. Вот два основных аргумента. В телах живых существ функционируют невероятные по своей сложности системы и органы, которые не могли бы развиться случайно, сформировываться шаг за шагом, как утверждает теория эволюции. Существование у животных этих систем и органов доказывает то положение, что жизнь была сотворена сознательным путем. И существа, показанные в этом фильме, тому подтверждение. Краб и камбала, обладающие особенным устройством глаза, позволяющим им, зарывшись в песок, следить за тем, что происходит вокруг. Или осьминог. Специальные клетки которого позволяют ему сливаться с окружающей средой в мгновение ока. Рыбы, отпугивающие своих врагов фальшивыми глазами, расположенными на хвостовой части тела. И многие другие существа являются примерами воплощения безупречного замысла. Существование этих животных невозможно объяснить искусственной формулировкой, будто бы все они появились по чистой случайности. Второй аргумент. При изучении окаменелых останков животных внезапно возникли на планете в том самом виде, в каком они пребывают и сейчас, без какой-либо эволюционной связи между собой. Теория эволюции заявляет о том, что между населяющими Землю видами существовали промежуточные виды. Однако никаких следов или останков этих промежуточных видов учеными найдено не было. Все это можно отнести и к морским существам. Анализ окаменелых останков показывает, что древнейшие из известных нам видов рыб возникли на Земле внезапно, с уже сформировавшейся индивидуальной структурой тела. Эти виды рыб совершенно не похожи на беспозвоночных морских существ, которые существовали до них. Такие сложные вопросы поднимает Джеральд Тодд, ученый-палеонтолог, приверженец теории эволюции, в своей статье под названием «Эволюция костных рыб». Как показывает анализ останков, все три подвида костных рыб появились приблизительно в одно время. Они уже отличались друг от друга по своей морфологической структуре и обладали хорошими приспособлениями для защиты от хищников. Как они возникли? Что сделало их такими непохожими друг на друга? Откуда взялись их приспособления для защиты? И почему нет никаких следов их предков, более ранних промежуточных форм? У рыб нет предков, потому что они не произошли от других существ. Они были искусно созданы такими, какие они и существуют сейчас. Другую группу морских существ, которые заводят в тупик приверженцев теории эволюции, составляют электрические рыбы. Эти существа, которые могут вырабатывать электричество в собственном теле и использовать его для защиты, нападения или общения, поистине являются чудесами творения. Некоторые виды электрических рыб способны вырабатывать ток напряжением до 500 вольт. Более того, существуют электрические рыбы, структуры которых значительно разнятся между собой. Эволюционисты не могут выдвинуть ни единого предположения о том, какая эволюционная связь может быть между этими электрическими существами. Чарльз Дарвин, основоположник теории эволюции, мучительно размышлял над загадкой электрических рыб и вынужден был сделать ряд выводов. В своей книге «Происхождение видов» в разделе «Трудности теории» он пишет буквально следующее. «Электрические органы рыб представляют еще одну исключительную трудность для моей теории, потому что трудно представить себе, какими шагами могло идти образование этих изумительных органов. Но эти электрические органы представляют и другое, может быть, более серьезное затруднение. Они встречаются почти у дюжины различных рыб, из которых иные связаны только очень отдаленным родством. В действительности, затруднением Дарвина нет конца. И все потому, что каждое живое существо, живущее под водой, обладает свойствами, доказывающими факт его безукоризненного творения. Рыба-удильщик, например, использует интересный метод охоты. Она привлекает свою жертву тем, что раскачивает из стороны в сторону растущий на ее голове специальный орган, напоминающий удочку. Рыба-брызгун настолько искушена в геометрии, что может с невероятной точностью рассчитать положение насекомого в воздухе, которое она видит, несмотря на преломление света в воде. Она сбивает жертву струей воды, выпускаемой изо рта. Еще один вид рыб, обитающий в водах реки Амазонки, ловит добычу, выпрыгивая из воды более чем на метр. И опять угол прыжка и расстояние до жертвы рассчитаны с поразительной точностью. Все эти живые существа приоткрывают завесу над важной истиной. Каждое существо есть живое доказательство существования того, кто сотворил их. Каждое существо, обладающее собственными органами, сложными системами жизнеобеспечения, строением тела и даже цветом и формой, является шедевром искусства. Нет ни малейшего сомнения в том, что любое произведение искусства говорит о своем создателе, и все то великолепие, сотворенное в морских водах, открывает нам всемогущего Творца, владыку морей, суши и небес и всех миров.
Сказали: «Хвала тебе, мы знаем только то, чему ты нас научил. Поистине, ты знающий, мудрый».
Thank you.